Здравствуйте, уважаемые слушатели! Сегодня у нас 6-й выпуск попкаста, подкаста о кино, играх и сериалах. И сегодня мы обсуждаем Netflix. Мы обсудим те сериалы Netflix, которые, как по нашему мнению, кажутся лучшими проектами этого стримингового сервиса. И, скорее всего, этот выпуск будет разделен на две части, либо же выйдет один и второй выпуск раздельно. Но этот выпуск будет касаться именно американского сегмента Netflix, и практически все сериалы это будут Netflix Originals, то есть те сериалы, которые Netflix сам заказывает, сам продюсирует и сам снимает. Обсудит сегодня со мной эти сериалы Данила Орищенко. Даня, привет тебе.
Привет, Никита. Надеюсь, что обсуждение выдастся очень бурным и продуктивным.
Я тоже надеюсь, да. Ну, наверное, стоит пару слов сказать, а что такое Netflix вообще. Netflix — это стриминговый сервис, уже такой. В 2020 году будет, наверное, нужно сказать, что это большой конгломерат, и по капитализации, по выручке уже превосходящий таких гигантов, как, например, Disney, у которых есть всевозможные активы. Но вот сегодня именно Netflix и Disney — такие две главные рыбы на рынке именно производства каких-то там сериалов и фильмов. Раньше Netflix был компанией по... То есть они отдавали в аренду DVD-диски, но потом, в общем, переквалифицировали стриминговый сервис. И рассвет Netflix пришелся на такие сериалы, как «Карточный домик» и «Оранжевый, новый, черный». Это примерно произошло, наверное, лет 10 назад, где-то вот в этом диапазоне. И тогда началась популярность этого стримингового сервиса, в том числе его фильмов, которые буквально... Наверное, все-таки фильмы его стали довольно недавно. Довольно недавно стали бороться за какие-то награды, или там, например, они стали делать крупнобюджетные боевики, привлекать какие-то большие имена, что окупается большим количеством просмотров. Но сегодня мы поговорим именно о сериалах Netflix. Сегодня будет сериальный выпуск. Даня, наверное, у меня к тебе такой первый вопрос. Как ты вообще познакомился с Netflix? И если ты помнишь как, то, может, ты помнишь, с каких сериалов ты начинал это знакомство?
Ну, скажем так, с Netflix я знаком довольно давно. Наверное, впервые я узнал о том, что существует такой сервис лет 5 назад, 6 назад, возможно. Но самим им я не пользовался. Я смотрел сериалы, видел, что они там от Netflix производства, но с самим сервисом не пользовался. И получается, где-то в прошлом году или в этом, в начале этого года, получается, я взял подписку и начал активно пользоваться этим сервисом, начал изучать различные сериалы, как хорошие, так и средние, фильмы тоже, некоторые документальные фильмы, коими тоже Netflix славится. В общем, у меня такая довольно долгая история любви с Netflix, но именно усиленная она началась вот совсем недавно. Отношусь к Netflix хорошо, положительно. Я считаю, что тот формат сериалов, который они делают, то есть это выпуск сразу всех серий сезона, это очень интересно, очень в некоторых местах удобно. Замена такому старому формату, как выпуск там сериалов, серии, точнее, каждую неделю, там, в определенное время. Правда, сейчас такие выпускают, но как-то уже уходит на спад эта тенденция. Сейчас в основном все сериалы, ну вот, которые держат Netflix и еще там несколько, они все сразу ходят в онлайн, так скажем. И мне нравится эта вся тема. Сериалы я некоторые даже пересматриваю, некоторые просто смотрю и забываю, а некоторые долго остаются в моей памяти. Вот у меня такая вот история знакомства с Netflix.
Да, это интересно. Я, да, забыл сказать, что Netflix выпускает полные сезоны в один день, в отличие от других сервисов. Это вот опять же к теме, почему мы решили писать подкаст о Netflix. Я бы с радостью записал подкаст о новом сериале HBO «Страна Лавкрафта», но HBO по-прежнему живет системой выпусков серии еженедельно. И единственным, кто делал так же, как Netflix до недавних пор, был Amazon Prime. Но, как мы знаем, то, что новый сезон «Пацанов», например, выйдет, три серии выйдут в один день, а позже начнут выходить еженедельно. Не знаю, с чем связана такая тенденция, возможно, как-то с какими-то рейтингами их. И вот недавний сериал, который мы обсуждали от Peacock TV, «Новый дивный мир», он тоже вышел в один день, поэтому они, скорее всего, взяли именно тенденцию Netflix. Ну, у меня знакомство с Netflix, я, честно, не помню, когда началось. Наверное, тоже примерно те же времена, когда и у тебя. Но до этого я их сериалы... У меня тоже не было подписки, я скачивал сериалы с известных сервисов. Ну, с этого года, ну, у нас с тобой общая подписка. И так как, наверное, стоит, опять же, упомянуть, что в Netflix есть три вида подписки. Это как минимальная, средняя и максимальная. И минимальная, насколько я помню, не поддерживается Full HD, то есть 1080, и можно смотреть только с одного устройства. Со средней три устройства, а в максимальной подписке, которая у нас, она стоит что-то вроде 12 евро. Там можно смотреть, то есть в любом качестве, там даже в 4К. И устройств можно одновременно смотреть с пяти устройств. И да, на территории России Netflix все равно берет в евро. Наверное, все-таки уже можно начать переходить к обсуждению сериалов. Опять же, этот список составлен исключительно с точки зрения наших каких-то восприятий. То есть это вообще контент у Netflix, это зачастую 70%. Они просто дают денег, выпускают какой-то сериал, закрывают его. Непонятно, что таких сериалов на Netflix тоже хватает. Но вот это сериалы, которые мы сегодня вам предложим. И, в общем, это наши такие персональные рекомендации. Наверное, начну я. У меня первый сериал — это «Orange is the New Black», называемый в оригинале. В русском он переведен как «Оранжевый». Как он переведен в русском, я не помню, на самом деле.
Оранжевый хит сезона.
Да, «Оранжевый хит сезона». Не знаю, почему так перевели. В общем, этот сериал был для меня одним из первых сериалов, в которых я понял, что Netflix очень серьезно взялся за дело именно сериалопроизводственного сервиса. Потому что этот сериал, он продлился на протяжении 7 сезонов, и изначально он был одним из оплотов таких качества Netflix. Он выиграл огромнейшее количество наград. Просто практически каждый сезон пользовался любовью как у зрителей, так и у критиков. И этот сериал вывел такие, ну, как звезды актерского мастерства многих своих актрис. О чем же этот сериал? Такое краткое описание. Нам рассказывается история Пайпер. Вообще, этот сериал основан на автобиографии писательницы. Ее зовут Пайпер, и то есть он снят на основе ее какого-то там какой-то книги. И он рассказывает о том, как, в общем, она попадает в тюрьму, в женскую тюрьму, так называемый women facility. И, в общем-то, действие всех 7 сезонов происходит в этой тюрьме. То есть она встречает там на протяжении, опять же, всех сезонов она встречает там всеразличных, как сокамерниц, и просто начинает понимать, как вообще происходят как порядки, то есть в этой тюрьме, кто главный, какие есть кланы и так далее. Опять же, говоря вкратце, не переходя на персоналии, потому что это было бы слишком долго. Помимо Пайпер, там есть еще пару основных персонажей, но всех их перечислять, наверное, не стоит. Очень большой такой плод персонажей, наверное, персонажей 7, именно основных, о которых рассказывается история, и все они интересны даже на протяжении 7 сезонов. Хотя каких-то персонажей все-таки там они задвигают в финальном сезоне, останавливаясь только на Пайпер. Ну и плюс такой второй главный персонаж сериала — это Алекс. Это ее... Ну, опять же, у нас подкаст, наверное, будет без спойлеров, но такие небольшие будут спойлеры. Чуть-чуть. Алекс — это ее девушка, с которой она встречалась до того, как начала встречаться со своим женихом. То есть там сериал открывается с того, что Пайпер садит в тюрьму, она, у нее есть жених. Кстати, его играет тот актер, который снимается вот в «Американском пироге». Я, к сожалению, забыл его имя. И он... В общем, когда она садится в тюрьму, он начинает, в общем, к ней... У него чувства начинают к ней охлаждаться. А в этой тюрьме оказывается как раз-таки Алекс. Ну, так как мы понимаем, что Пайпер все-таки она... не натуралка, ну и не лесбиянка, то есть она встречается с всеми, она би. И уже впоследствии, последующих сезонов нам все-таки показывают взаимоотношения Пайпер и Алекс уже в самой этой тюрьме. Там, опять же, без спойлеров, заканчивается это, ну, можно сказать, что скорее позитивно, чем отрицательно. И на самом деле этот сериал, он силен прежде всего, то есть не своими какими-то бюджетами, потому что все действия происходят буквально в одном помещении, ну, там, в каких-то помещениях тюрьмы. А он силен тем, что насколько много фильмов и сериалов есть о мужской тюрьме, и насколько же мало о женской. То есть я вообще, на самом деле, других сериалов или фильмов, каких-то произведений не знаю о женской тюрьме. И как-то, когда ты узнаешь что-то новое, всегда интересно, что может за этим скрываться. То есть в этом сериале есть и то есть повариха как бы русская. Ну, то есть она русская в сериале, актриса, естественно, нет. И там присутствует какой-то такой легкий налет клюквы, но потом, в общем, этот персонаж раскрывает себя, и это, в принципе, забывается. Плюс этот сериал очень силен своим сценарием. То есть он может вполне в финале какого-нибудь сезона убить там главного персонажа, не моргнув глазом. И, естественно, но прежде всего этот сериал силен, конечно, актрисами. То есть актрисы — это те люди, которые получали наибольшее количество Эмми, то есть это премия сериальная, за свои выступления. И, ну, ты смотришь, ты наблюдаешь за этим, у тебя всегда просыпается чувство, не знаю, там, пойти погуглить, оправдали, что такое существует, оправдали, что-то есть. Также каждый сезон затрагивает какую-то определенную свою проблему. То есть, например, там был сезон, один из последних, насколько я помню, последний, он как раз-таки затрагивал уже тему мигрантов. То есть там одна из девушек, ее по ошибке из тюрьмы отправили вот этот лагерь для мигрантов, которые стали образовываться при Трампе. Вот эти вот все эти беженцы на границе с Мексикой и так далее, которые пытаются там эту стену перебежать. И там показываются нечеловеческие условия содержания, например, матерей с детьми, то есть то, что там охранникам абсолютно насрать, что женщина может быть с ребенком, что ребенок плачет, и, естественно, они их бьют, они их иногда насилуют, и, в общем, ну, показываются самые плохие стороны тюрьмы. На самом деле, даже если так подумать, особо хороших сторон в этом сериале тюремная жизнь не показывает. То есть там показываются плохие стороны как заключенных, так и руководства. Да, руководству там тоже уделена какая-то своя такая ветка. За нее отвечает глава тюрьмы Джо Капуто. Великолепный мужской персонаж. Наверное, один из самых... Даже он, наверное, самый нормальный мужской персонаж. То есть он не козел, не гнида, не насильник, не, я не знаю, никого не убивал. Ему всегда сопереживаешь в этом сериале. Даже не знаю, что еще стоит добавить. Это очень сильный сериал. Ну, конечно, сезонов там много, да, но, опять же, это формат Netflix, так что серии там... Раньше серии были по, насколько я помню, по 12-13 штук, поэтому смотреть его, конечно, будет тяжело в плане того, что придется 7 сезонов осилить, но это очень сильный сериал абсолютно по всем параметрам, как режиссура, так сценарий, актрисы, как я сказал, поддержание атмосферы, и плюс каждый финальный эпизод каждого сезона держит тебя в напряжении, они, то есть, постоянно закидывают тебе какую-то удочку на следующий сезон, и ты, в общем, ожидаешь чего-то уже от следующего сезона. Наверное, на этом все. Может, у тебя какие-то вопросы есть по нему?
Ну, есть один вопрос. Вот ты сказал, что не встречал подобных фильмов, которые показывают именно женские тюрьмы. Ну, фильмов, сериалов. А вот с каким фильмом-сериалом, который показывает мужскую тюрьму, ты примерно можешь сравнить этот сериал?
Ну, наверное, самый такой банальный ответ — это «Побег». Естественно, потому что, ну, раньше этот сериал был популярен. Да, он, наверное, сейчас популярен. Ну, я говорю чисто о первом сезоне, который, безусловно, там один из шедевральных. Но чем больше ты смотришь именно вот оранжевый хит сезона, тем больше ты понимаешь, что различий-то особо нет. Потому что как в мужских тюрьмах, так и в женских, например, тебя могут изнасиловать, и это в любых тюрьмах может нанести тебе какую-то травму, потому что в этом сериале, опять же, стоит предупредить, наверное, что этот сериал, он максимально жестокий, и если он что-то показывает, он показывает это до конца. В принципе, у Netflix никогда нет каких-то ограничительных рамок. Сериал 18+, я бы даже сказал, иногда 21+, поэтому как один из примеров, например, там показывают в одном из финальных сезонов, как насилуют охранника, причем насилуют его заключенные. То есть это очень такие, ну, тяжелые сцены. Есть сцены, как кто-то совершает самоубийство, потому что тюрьма его до этого доводит. Это я уже говорю про женскую тюрьму. Потому что не все могут справиться с тем давлением, которое на тебя оказывается. Опять же, как и в мужской тюрьме, есть женские банды. Они также делятся там на латиносов, на чернокожих, на... Кто-то просто держится сам по себе, потому что он там очень сильный, ну, скажем так, духом сильный и может все выдержать. Но многие, опять же, сбиваются в какие-то банды. И там, естественно, показывается такое, что есть и... Это же женская тюрьма, но при этом практически все смотрители, они мужчины. По крайней мере, на протяжении сезонов, наверное, 5-6, все смотрители мужчины, и они, безусловно, и домогаются до женщин. Некоторые вступают с ними в отношения. Есть там такая любовная линия, в принципе, более-менее нормальная. И да, я забыл упомянуть, что, естественно, показываются все эти моменты тем, как в тюрьму проносят, например, там наркотики, еду. Ну, так как это женская тюрьма, там есть многие, например, женские штуки, которые проносят в тюрьму, там, начиная от косметики и так далее, что охранники потом, хотя которые, сами охранники, которые проносят, потом удивляются, как эти женщины достают косметику. Но если спрашиваю, если я отвечаю на твой вопрос про сравнение, я бы с «Побегом» сравнил. Наверное, угу. Вот только с этим.
Ну, я так понимаю, у тебя все?
Да, у меня все.
Больше вопросов нет. Ну, давай тогда я расскажу про один из своих сериалов. Начну, пожалуй, про телесериал «Матрешка», который в оригинале называется «Russian Doll». Сериал был выпущен на Netflix в 2019 году, в прошлом году. Получается, 1 февраля были загружены все серии. В общем, фильм, если, так сказать, в паре слов, это вот «День сурка» осовремененный. Если рассказывать подробно, то это довольно необычный сериал, который не похож на вот эти все днесуркоподобные фильмы слэш-сериалы. «Матрешка» действительно может предложить нечто новое. Начну, пожалуй, с завязки сюжета. Главная героиня, Надя, которую играет актриса Наташа Леон, она празднует свой день рождения у себя в лофте. И замечает, ну, точнее, она ведет себя развязно. Ну, в общем, это ее характер. Она пьет, курит, она ругается. Она да, снимает себе мужчину, затем понимает, что у нее пропал кот, идет его искать и неожиданно умирает. Просыпается, она, ну не просыпается, а приходит в себя, получается, все на той же вечеринке, не понимает, что происходит вокруг, почему все повторяется. И она вначале думает, что ей дали какие-то наркотики очень сильные, но потом она начинает подозревать, что попала в некую временную петлю. Также она встречает другого посетителя петли, Алана, которого играет Чарли Барнетт. Полный, ну, если взять персонажа, это полный антипод Нади, потому что Надя, она вся такая развязная, ведет себя вызывающе, а Алан, он, наоборот, застенчивый, сдержанный. И вот этот дуэт, он пытается решить проблему, в общем-то, почему они оказались во временной петле. И каждый раз, когда они умирают, они возвращаются на... ну, на определенный момент во времени. И вот эта химия между персонажами, некий юмор, который исходит из уст обоих персонажей, он разный, но он отлично дополняет друг друга. Я считаю, что с юморной точки зрения этот сериал справился на отлично. Мне действительно было интересно наблюдать, как герои отшучиваются, хотя ситуация довольно непростая. В общем, обзор у нас, скорее всего, будет без спойлеров, но вот этот сериал, я думаю, что здесь как-то, если даже и заспойлерить, то все равно... Ну, это же сериал про петлю во времени. Что тут можно вообще рассказывать? Понятно, что главные герои, как объяснить? В общем, если вне сурка главному герою понадобилось переосмыслить себя, какие-то свои поступки, то здесь происходит, например, то же самое. Но рассказывать как я, конечно, не буду, но скажу так, что последняя серия, она действительно хорошая. И финал, я считаю, он закономерен и, что ли, довольно каноничен для жанра, если так можно выразиться. Если брать актерскую игру, то, без сомнения, Наташа Леон справилась со своей ролью просто на отлично, во многом благодаря тому, что сама актриса в жизни, она практически точно такая же. Она, у нее были аресты, у нее, она употребляла наркотики, сидела там на героине. В общем, как и персонаж, и актер, они очень похожи, и это было вот прям точное попадание в роль, как я считаю. Все эти шуточки, все эти замечания, они довольно бодро вставлены в повествование. Кстати, я забыл упомянуть, что это, так скажем, не совсем сериал, это скорее мини-сериал, это 8 эпизодов по полчаса, так что при просмотре вы не потеряете, так скажем, некого задора, с которым включили сериал на первой серии. То есть он проходит быстро, проходит интересно и довольно понятно для зрителя. В общем, ну это все, что я, в принципе, могу рассказать по этому сериалу.
Ну, смотри.
У тебя есть какие-то вопросы?
Да. Я смотрел этот сериал. И, во-первых, это не мини-сериал, потому что мини-сериалы обычно не продлеваются. Просто, ну, Netflix иногда делает по 8 серий, а «Матрешка» продлена, и говорят, что она выйдет вроде как в 2021 году, второй сезон будет. Не знаю зачем, но подождем, посмотрим. И знаешь, какая у нас забавная взаимосвязь? Наташа Леон, она играла в «Orange is the New Black», в оранжевом хите сезона. Она играла одну из главных ролей. И я, в принципе, согласен. То есть она великолепная актриса, и когда я ее увидел в «Матрешке», ну, я понял, что она справится на отлично. И в том числе многие критики даже писали, что... Не только критики, фанаты говорили, что как бы Наташа Леон сыграла саму себя. Ну, потому что она там и продюсер этого сериала в том числе, плюс она там принимала участие в написании сценария. То есть она сейчас такая уже довольно, наверное, ну, крутая бизнес-леди. И, в общем, она пытается пушить свою карьеру куда-то там наверх Netflix'а. Но вот смотри, тебе показалось, ну, когда ты смотрел, тебе показалось довольно, ну, не то что странной, а как бы таким расхождением, то, например, сколько лет Наташа Леон, ну, ее персонажа, Нади, и чем она занималась? То есть, напомни, я просто подзабыл, она там...
В сериале она геймдев. Она геймдев, разработчик игр. Расхождение... Еще раз повтори вопрос, я не...
Ну, то, что, например, она как бы персонаж уже такой... Ну, я не могу сказать в возрасте, но ты как бы не понимаешь, то есть, то, что она уже такая возрастная женщина, и то есть, когда я увидел, что она игровой разработчик, у меня как-то просто это... Ну, как сказать, с тем, что мне показывали какой-то персонаж, у меня вообще это не сложилось в одну картину. У меня какие-то...
Ну, возможно... Мне не показалось это странным. Получается, она праздновала на той вечеринке свое 36-летие, получается. Для игрового дизайнера, я считаю, это вполне нормальный возраст. И есть даже и постарше геймдизайнеры, так что я особых никаких расхождений там не увидел. Ну, конечно, у нее, возможно, характер такой мог вызвать какой-то диссонанс, что люди, которые разрабатывают игры, они должны, ну, получается, обладать каким-то, что ли, разумом. Конечно, я сейчас... немного разум. Отхожу, но если брать вот как ведет себя Надя, то есть развязанный образ жизни и то, что она разрабатывает игры, вот это уже немножко не сочетается. Но когда ты наблюдаешь за персонажем, наблюдаешь за ее размышлениями, когда она не курит там, и не пьет, она начинает мыслить действительно как какой-то... программист, что ли, то есть у нее постоянно есть какие-то предположения, идеи, она не теряется, она пытается разобраться в том, что происходит, так что ей эти навыки, они даже, получается, в сериале пригодились, так вот.
В принципе, да, ну еще добавлю, что линия с котом, безусловно, одна из лучших в сериале, и, наверное, так. Да, я согласен, что юмор в сериале просто великолепный, и там поначалу даже очень смешно, но все-таки небольшой спойлер. Вторая часть сериала, она начинает ударять больше в драму, и, ну вот, как ты сказал, то есть вот эта вот типичная дня сурковость, вот это вот, то есть, что персонажу нужно себя переосмысливать, и сериал начинает от юморного переходить больше к драматическому. Наверное, я перейду к своему второму сериалу, и я вот смотрю на список, и, наверное, я все-таки... Начну с «Озарка». Да, второй мой сериал будет «Озарк». Это такой интересный сериал. Его называют таким клоном «Breaking Bad», то есть во все тяжкие. И «Озарк» — это вообще, то есть там какое-то озеро, там где-то в жопе США. Ну, то есть реально такая, можно сказать, что вот эта вот вся территория, где находится это озеро, оно... ну, как называют в США, такое реднековское, то есть там живет деревенщина, по-прежнему там, не знаю, некоторые люди охотятся, многие собирают урожай и так далее. И история разворачивается вокруг персонажа, которого играет Джейсон Бейтман. Персонажа зовут Марти. Бейтман является в этом сериале главным героем, и, ну, в общем, можно такую проспойлерить завязку, то есть... его друг, его партнер по бизнесу отмывал деньги для мексиканского наркокартеля. И об этом, в общем-то, персонаж Бейтмана не знал. То есть Марти не знал об этом, и, в общем-то, в начале, в первой серии он об этом очень, скажем так, ему очень хорошо об этом намекнули, кое-каким событием, не буду говорить каким. Но, в общем, сериал начинает идти в ту сторону, когда мексиканский наркокартель прижимает уже Марти и, в общем, говорит ему, что теперь деньги должен отмывать он. И, в общем-то, последующие три сезона рассказывают о том, как Марти переезжает на Озарк. Ну, он переезжает в ту область, в общем-то, еще, по-моему, во второй серии первого сезона, но следующие сезоны просто нам рассказывают, как идет развитие Марти. Ну и, опять же, без спойлеров, чем дальше... То есть Марти переезжает туда со своей семьей, у него есть жена и сын и дочь. И, в общем, как бы сказать так, чтобы не заспойлерить, на протяжении, то есть, например, второго и третьего сезона нам начинают больше уже посвящать в дела жены и его детей. То есть они начинают играть уже какую-то большую роль, там, например, в отмывании денег. То есть там есть уже даже в третьем сезоне какие-то забавные сцены, как когда сын Марти знает, как отмывать деньги через банковские карты. То есть он знает, на какие там счета на Кипре переводить и так далее. И, безусловно, этот сериал, его смотреть довольно трудно. Я знаю, что вот ты пытался смотреть его, ты его дропнул. Да. Да, но вот его смотреть довольно трудно, потому что я согласен, что первый сезон довольно скучноват. На самом деле все сезоны скучные, но это если, я не знаю, если вам не нравятся истории такого типа. В принципе, если ты осилил первый сезон, в принципе, то второй и третий сезон зайдут на ура, потому что градус напряжения растет с каждым сезоном. Опять же, не знаю, как говорить без спойлеров. В общем, начинают умирать какие-то люди, и тебе становится уже не по себе. Ну и, безусловно, главная особенность этого сериала, главный его, наверное, плюс, по которому он считается одним из лучших сериалов на Netflix, это актеры и режиссер. Джейсон Бейтман. Джейсон Бейтман — это довольно комичный персонаж был всю мою жизнь, вот сколько я помню. Он играл постоянно в каких-то комедиях, играл парней Дженнифер Энистон, играл в романтических комедиях, там, играл с Райаном Рейнольдсом, опять же, в каких-то тупых комедиях. Но потом что-то поменялось, потом что-то резко повернулось, и Бейтман стал вдруг резко драматичным актером, драматическим. А как мы знаем, драматические актеры, на примере, например, Джима Керри, это самые, ну, обычно это самые, не то что несчастные люди, но на экране они могут показать больше драмы, чем актеры, которые уже давно занимаются драмой. Поэтому Бейтман, ну, он просто тут великолепен, то есть он солирует абсолютно всем. При этом Бейтман также ставит некоторые эпизоды, то есть он режиссирует, и, по-моему, в прошлом году он получил Эмми за режиссуру, я помню эту его вот эту реакцию, которая разлетелась на мемы, что он абсолютно не ожидал этой награды, ну и очень сильная режиссура в тех именно эпизодах, которые ставит Бейтман, там накал страстей, безусловно, зашкаливает, и я бы сказал так, «Озарк» нужно смотреть тем, кто, то есть нужно приготовиться к очень долгому хронометражу. Это первый сезон 10 серий по часу, второй, третий сезон, по-моему, по 8, насколько я помню. Ну и также, если говоря опять без спойлеров, то «Озарк» продлили на четвертый сезон, который станет для него финальным сезоном. Ну и также в последнем сезоне, вот в третьем, жена Марти, которую играет Лора Линни, она, скажем так, начинает забирать у Бейтмана многие лавры. То есть и на предстоящей премии Эмми, которая произойдет уже буквально через 3 недели, «Озарк» является одним из лидеров по номинациям, и я абсолютно в этом не удивлен. Я думаю, что Бейтман уж точно уйдет с какой-нибудь статуэткой, либо опять за режиссуру, либо за актерское мастерство, не знаю. Ну, мне кажется даже, что «Озарк» вполне может забрать лучший драматический сериал. Ну, опять же, рассказывать больше об «Озарке» я не могу, потому что, ну, к сожалению, спойлеры, а портить впечатление — это такое себе. Ну, если у меня на этом все, если хочешь задать какой-то вопрос, то можешь, пожалуйста.
У меня, я думаю, нет вопросов. Ты довольно подробно писал свое мнение об этом сериале. Так, получается, сейчас моя очередь, и я бы хотел рассказать о таком сериале, как Hemlock Grove. Это такая, что ли, драматический сериал, который был выпущен довольно давно. Он был выпущен в 2013 году и имеет в своем активе 3 сезона. Если кратко его писать, то это сериал про нечисть. То есть это различные оборотни, вампиры и всякое такое. Я думаю, вы множество представителей находили этого жанра. Такие, как, допустим, «Волчонок», «Дневники вампира», «Первородные» и много-много есть различных фильмов, сериалов на эту тематику. Но чем меня зацепил именно Hemlock Grove, так это своей загадочностью и своей... Когда я смотрел, я реально не понимал, что происходит. Это было настолько нестандартно, даже для такого жанра. В общем, начну с краткого описания сюжета. Действие происходит в одноименном городке Hemlock Grove, в котором живет влиятельная семья Годфри. И глава этого семейства, Оливия Годфри, которую играет знаменитая актриса, я думаю, Фанки Янсен, которую вы можете знать по фильмам, по серии фильмов «Люди Икс».
В общем,
она... Да, ну она и там во второй светилась, в приквельной там эпизодами. В общем... Она является главой семейства и очень-очень-очень загадочным человеком. У нее есть сын, Роман Годфри, которого играет Билл Скарсгард. Его вы можете знать по дилогии «Оно», благодаря которой его популярность взлетела просто до небес. Хотя он вот снимался и до «Оно». В общем, эта семья, она, можно сказать, является самой влиятельной, главной, богатой в этом городе. Они держат всякие различные объекты важные в городе, допустим, научный институт и другие подобные места. Начинается сериал с того, что в Hemlock Grove приезжает семья романчиков. Это цыгане, приезжают мать с сыном, они занимают трейлер своего покойного родственника и селятся, собственно, в Hemlock Grove. Член семьи романчик, это сын, получается, Питер Романчик, его играет Лэндон Лебуарон. Я, если честно, больше его каких-то появлений в фильмах не помню, не знаю. Но в этом сериале он отыграл нормально. Но, так, продолжим. У нас здесь есть, получается, 3 персонажа. У нас есть Роман Годфри, есть Оливия Годфри и есть Питер Романчик. Собственно, ну хотя, нет, Оливию можно отнести. У нас есть вот Роман Годфри и Питер Романчик. Это два школьника, ну это старшеклассники, обладающие разными характерами. Если Роман довольно высокомерный, ну он такой мажорик, грубо говоря. Он привык, что ему достается все легко. И благодаря его фамилии, благодаря его харизме. А Питер, он, ну... Обычный такой цыган, он отречен от всех, он такой как рулбрейкер, что ли, курит прямо в школе. Ну, хотя они там все курят прямо в школе, ну не в школе, а на школьном дворе.
Можно тебе курят... Что? А в каком времени происходит сериал? Современность?
По идее, я не помню, но там современность, то есть там не 20 век.
Угу.
В общем, там и сам Питер, он курит при своей матери, причем не только сигареты, и наркотики тоже, и Роман курит, употребляет. Это вот один из звоночков того, что этот сериал, он очень странный, нестандартный, и я такое редко когда видел. Но у нас здесь еще не все странности в этом Хемлок Гроуве. У нас есть загадочное убийство, которое совершается в городе. И тело, так скажем, было очень сильно изуродовано. Естественно, все подозрения падают на недавно приехавших цыган. Питеру это становится... Ну, в общем, он недоволен и решает расследовать это все. Роман, он как... он, в общем, тоже решает расследовать убийство, и эти друзья, они объединяются. Ну, они не друзья, но они станут потом друзьями, они объединяются с целью выяснить убийцу, не выяснить, а выявить убийцу и покончить с чередой страшных событий в Хемлок Гроуве. Но это еще не все. У Романа есть сестра. Есть сестра, которую зовут Шерри. И она, как бы так помягче выразиться, она уродливая. Она уродливая великанша, у которой деформирована половина лица, деформировано тело, и ее лицо, оно светится еще странным синим светом. Причем все к ней в городе относятся абсолютно нормально. Это тоже один звоночек странности города. Затем, я не помню точно, по-моему, она двоюродная сестра Романа, Лита Готфри. Она является девственницей, и вдруг неожиданно она беременеет. И у нее было видение, что она забеременела от ангела, будто к ней явился ангел и наградил ее ребенком. Еще один звоночек к странностям Хемлок Гроува. И я еще забыл упомянуть, что Питер является оборотнем, а у Романа очень странные способности. Он может... так скажем, внушать людям мысли. Собственно, благодаря этому ему все легко и достается. Женщины, там, наркотики и всякое такое разное. В общем, это я описал. Вот, наверное, первые две серии этого сериала. И когда я вот смотрел начало, мне казалось это вообще каким-то просто шоком. Я такого количества странностей не видел, ну, редко где видел. И эти все неожиданные события, повороты, к чему завязки, к чему они приводят, это, можно так сказать, то, на чем держится этот сериал. Мне он действительно понравился, и... я считаю, что он вполне достоин побороться с такими титанами, как «Первородные» или «Дневники вампира», за право считаться одним из хороших сериалов про нечисть. Еще, кстати, замечу, что в этом сериале, наверное, одно из самых жестких превращений в оборотня за всю историю вот таких вот сериалов. Я не буду рассказывать, как это происходит, расскажу лишь, что, возможно, немножко не дотянули в графике, но вот ощущение, оно незабываемое. Если вы посмотрите и дойдете до превращения в оборотня, вы, я думаю, по-настоящему испытаете отвращение, что ли, и в то же время интерес. Почему так раньше не делали? В общем-то, это все, что я хотел рассказать об этом сериале. Есть ли у тебя какие-то вопросы?
Ну да, есть. Вот смотри, получается, ну ты сказал об оборотне, а какие там еще присутствуют, ну, как это сказать-то, черты, скажем так, черты всякие, вампиры и прочее?
Присутствуют вампиры, но это, так сказать, немножко спойлер, что ли.
Окей.
Но они там присутствуют, в общем. Но они не стандартные. Это не совсем вампиры, что ли. Это... Я бы это назвал скорее какими-то сверхлюдьми. Но они очень похожи на вампиров, но это не прям стопроцентные вампиры.
Ну, ты советуешь все три сезона смотреть, да?
В принципе, я бы остановился на двух. Возможно, даже на первом. Но после первого там вопросов много остается. Поэтому второй как-то закономерно посмотреть, но мне второй понравился немного меньше, чем первый, потому что там уже началось какое-то, как это сказать, топтание на одном месте, выяснение отношений и все такое прочее. То есть там некоторая толика какой-то загадочности, она была потеряна. Потому что, ну, ты уже многое знаешь о персонажах, и хоть они там еще раскрывают какие-то тайны, но первый сезон, он... бесценен в этом плане. Хотя это многих сериалов особенность, но этот сериал исключением не стал, что первый сезон, он самый лучший.
Ну, понятно. Ну, спасибо за такую эту рекомендацию. Может, посмотрю когда-нибудь. Ну, наверное, я тогда к следующему своему сериалу перейду. Это сериал, который называется You, ну, или переведён как Ты. Это сериал, он не был изначально нетфликсовским, но его постигла судьба многих сериалов, которые Netflix приобрел, и они стали очень популярными в связи с тем, что он их приобрел. То есть они там очень много просмотров набрали. Это сериал, я не знаю, как его обсуждать, не раскрывая вообще ничего. То есть, наверное, может, мне придется тут спойлерить, но история, в общем, у сериала два сезона. Первый сезон развивается в... Нью-Йорке. Второй сезон действия разворачивается в Лос-Анджелесе. Но про второй сезон, скорее всего, я вообще не буду ничего говорить. Начнем с первого. Нам показывается история Джо. Его играет Пен Бэджи. То есть это актер, который пришел из популярного сериала «Сплетница». Он там играл Дэна Хамфри. И в этой роли он играет... Я не знаю, как описывать, правда, кого он играет. То есть он играет человека. Завязка в том, что он работает в книжном магазине, к нему приходит девушка. Он моментально влюбляется в эту девушку и начинает ее сталкерить. То есть он начинает как-то узнавать информацию о ней, начинает смотреть, узнает, где она живет, смотрит за ней в окна. То есть она там живет на первом этаже. Он начинает как-то пытаться проникнуть к ней в жизнь, тем самым сделав так, чтобы она его полюбила в ответ. То есть он там взламывает ее социальные сети. И, в принципе, этот сериал, не могу говорить, на какую он главная тема сериала, потому что это будет спойлер, но вторая тема сериала то, что в современном мире люди очень зависимы от социальных сетей и, в принципе, уязвлены в этом, потому что то, что Джо делает с ее социальными сетями, то, как он манипулирует ее жизнью, ну, заставляет просто, ну, охренеть. То есть недавно был такой же фильм «Текст» с Петровым, он, в принципе, об этом же самом говорил, как отобрать телефон и, в принципе, отобрать жизнь в современном мире. И у Джо, конечно, другие планы, но то, что как он манипулирует ей благодаря тому, что просто знает, ну, взламывает ее пароли там от Инстаграма, взламывает ее пароли от Фейсбука, насколько я помню, каких-то мессенджеров, и начинает манипулировать ей с помощью ее друзей. То есть, да, опять же, помимо того, что он делает все это, он также втирается в доверие к ее друзьям, он подстраивает случаи так, чтобы... То есть казалось, что они встретились случайно, то есть там есть момент, например, когда она напивается, а вдруг он резко оказывается рядом и там помогает ей дойти до дому, чтобы с ней ничего не случилось. И этот сериал, он безумно, он отдает безумной какой-то такой, не то что мистикой, потому что, в принципе, это все известно, но вот этот сериал, он как триллер, то есть он как какой-нибудь фильм-триллер, как фильм «Пленница», то есть он держит тебя в напряжении на протяжении многих эпизодов. И первый сезон, он... мне понравился намного лучше, потому что, не знаю, скорее всего, потому что он был таким оригинальным. И да, стоит отметить, что этот сериал — это экранизация книги, опять же, и вторую книгу они экранизировали уже во втором сезоне, но сделал это сам Netflix. и качество вышло немного хуже, но там из-за определенных сюжетных поворотов. Но, в принципе, если складывать их, то этот сериал, наверное, один из лучших на Netflix. И да, он изначально не был, то есть Netflix Original, но все-таки потом стал. И я не знаю, что еще о нем рассказать, чтобы не выдать вообще даже тальки информации. Поэтому можешь задать мне какие-нибудь вопросы, если хочешь. Я, в принципе, я все описал, что хотел.
Ну, я бы задал вопрос, возможно, тебе, но после того, как я, вот ты начал рассказывать про Ю, про то, что этот сериал, он, как скажем, показывает влияние, да, вот, социальных сетей, там, информационных технологий на жизнь человека. Я бы, возможно, хотел продемонстрировать свой, так скажем, сериал, который, в принципе, рассказывает о том же, и, давай, возможно, мы бы с тобой как-нибудь их бы посравнивали. Я хочу рассказать о «Черном зеркале», хотя это не совсем сериал, это, можно сказать, антология, это не, ну, получается, несколько эпизодов, абсолютно друг на друга не похожи, то есть там, ну, разные персонажи, разное место действия, но есть у этих серий один посыл, то, что у влияния различных гаджетов, информационных технологий, социальных сетей на человека, на отношения между людьми, это все имеет своеобразные последствия. Если кратко, то, ну, в принципе, я кратко, в общем-то, и рассказал. Это, так скажем, сборник серий, которые поднимают различные проблемы использования технологий. Я могу рассказать несколько серий, которые мне понравились. Начну, пожалуй, с самой первой, которая мне, кстати, понравилась больше всего. Ну, одна из тех, которая понравилась больше всего.
Можно я тебя прерву? Я начинал смотреть. Это где политика заставляет, в общем, совокупляться со свиньей, да?
Да-да-да-да-да. Серия называется «Национальный гимн». И там, ну, он как бы не политик, это премьер-министр Великобритании. И некие террористы присылает ему видеозапись, где одна из принцесс британских, похищенная, она зачитывает желание, чтобы ее отпустили, то этот премьер-министр должен совокупиться со свиньей в прямом эфире на всех телеканалах. В общем-то, это настолько, так скажем, взорвало мой мозг, типа, что первая серия первого сезона, и начинается вот откровенная жесть. Дальше, конечно, эпизоды идут немного по лайтове, но вот ощущение от такой, знаешь, безвыходной ситуации, что они вроде как и привязаны, этот премьер-министр с принцессой, но делать это, сказать, это полностью убьет всю его репутацию, хотя там тоже мнения разделились, то есть есть те, кто и считают, что ради спасения нужно идти на любые жертвы, есть те, кто считает, что это того не стоит. В общем, серия поднимает очень неплохую, очень острые проблемы того, что как можно легко заставить человека вот сделать что-то абсолютно из ряда вон на камеру. Также мне понравилась серия, дай бог вспомнить, какая серия, по-моему, это первая серия второго сезона, когда, ну, у нас там есть парень и девушка, и парень умирает в ДТП. А затем подружка, ну, то есть девушка, она узнает о приложении, которое способно имитировать личность людей на основе там их разговоров, да, их там каких-то предпочтений и, получается, имитировать текст человека, ну, даже мертвого, то есть буквально общение с мертвым человеком. Тоже серия
как довольно... Мессенджер?
Да, получается. Типа довольно необычная серия с необычной ситуацией. Вообще так можно рассказывать обо всем сериале. То есть там есть и серия, где женщина просыпается в странной ситуации, она понимает, что все в мире, можно так сказать, подвержены зомбированию и смотрят телевизор без остановки. А те, кто не подвержен влиянию этого зомбирования телевизора, ловят особые люди и убивают, в общем...
В общем, довольно реалистичная картина.
Ну да, как такое выражение, мем смешной, ситуация страшная. И действительно, вот это все влияние интернета, влияние телевизора, влияние на людей, на мнение людей, на отношения между людьми, этот сериал поднимает проблему очень остро. Я, кстати, забыл упомянуть, что «Черное зеркало» также не является Netflix Original. Первые два сезона были выпущены на британском телевидении на канале Channel 4, затем его уже перекупил Netflix и, начиная с третьего сезона, производит эту антологию. Вот, в принципе, это все, что я могу рассказать о «Черном зеркале». И вот, как ты думаешь, получается, Ю в каком году вышел, напомни?
Насколько я помню, первый сезон в 17-м или 18-м, ну, недавно.
О, блин, а то просто, получается, в 11-м году вышло «Черное зеркало» первый раз. Но
оно же до сих пор идет.
Ну вот, как ты считаешь, эти сериалы, они справляются со своей задачей? То есть с поднятием вопроса над такими проблемами, как использование социальных сетей, гаджетов различных и их вред. Ну, не вред, а, так скажем, какое-то негативное отражение на жизнь человека оказывает это все. Как ты считаешь, у создателей этих сериалов, ну, ты говорил, что смотрел «Черное зеркало», в принципе, там пару серий, вот, справляются ли они со своей задачей?
Ну, я думаю, что «Черное зеркало»-то естественно, потому что оно направлено на это. То есть это его основная тема. Но Ю там скорее показывается не то, что... Ну, в общем, там идет такой красной нитью то, что вся жизнь человека сосредоточена в его телефоне. То есть, по сути, если ты прочитал все, что есть у тебя в телефоне, то ты можешь управлять и вертеть жизнью человека как хочешь. То есть, если Джо нужно было, чтобы в него влюбилась девушка, он буквально залез к ней в телефон и, по сути, все узнал. То есть, он там так интересно делает, на самом деле. Он ее e-mail как-то... Я не особо в этом разбираюсь. Он делает, знаешь, как такую резервную копию, и чтобы, то есть, письма приходили, которые приходят ей на почту, чтобы он их видел. То есть поэтому он как бы читал все, что и приходило на почту. Ну, а на почту и приходило буквально все там. Доставка, не знаю, какие-то уведомления с мессенджеров. А мессенджеры, как я напоминаю, он тоже взломал. Но там все-таки главная тема View, она немножко о другом. И если бы мы все-таки говорили со спойлерами, я бы, конечно, рассказал, но я не могу. Поэтому сериалы, они не похожи именно в этом отношении. То есть в View именно рассказывается... Как завладеть жизнью человека, если ты завладел его телефоном? Но, опять же, у меня есть к тебе такой вопрос. По твоему описанию я так и не понял. Это жанр какой у «Черного зеркала»? Типа и какая-то такая ирония, ироническая комедия или все-таки драма? Потому что я знаю, насколько я слышал, там есть очень смешной эпизод про космос. Может, про него расскажешь?
Там не только про космос есть смешной эпизод, там есть еще и смешной эпизод про то, как, скажем так, местный мультяшный персонаж, которого зовут Волда, он начал баллотироваться в политику, и, в общем, там хватает и юмора, который скорее, ну, это сатира, и драмы. Эпизоды разные, жанры у них разные, и Я как... Ну вот, есть у нас, естественно, все это является научной фантастикой в большинстве своем. Также это сатира, это драма, это в некоторых местах даже триллер, потому что там и смерти происходят. В общем, ну, много жанров в зависимости от эпизода. Как-то один конкретный, вот это научная фантастика. А так разные жанры есть.
Ну, хорошо. Ну, ты вот сказал про мультяшного персонажа. Я вспомнил про антологию опять эту «Любовь, смерть и роботы».
Да-да, где там йогурт.
Да, где йогурт захватил мир, и ему все подчинялись. Но довольно этим параллельно события развивались. Ну, интересно, я «Черное зеркало» не смотрел, в отличие от тех сериалов, которые ты еще будешь рассказывать. И, ну, я думаю, что когда-нибудь я все-таки до него дойду. Наверное, я расскажу про следующий сериал, и даже не знаю, с кого начать. Наверное, начну с сериала, который один из моих точно любимых сериалов на Netflix. Это сериал называется Atypical, или в переводе «Нетипичный». И это довольно интересный сериал. Я набрел на него буквально случайно. Ну, знаешь, как ты листаешь Netflix и смотришь какие-то подборки, и там смотришь сериалы, которые могут быть вам интересны, нажимаешь и смотришь. И как же я был удивлен, потому что этот сериал рассказывает о человеке, он рассказывает об аутисте. То есть у него, у главного персонажа, его зовут Сэм, у него аутизм. Не помню, какой там степени. Но, в принципе... То есть болезнь ему как бы позволяет, например, он ходит на работу, он работает в магазине электроники, у него там по ходу сериала даже появляется девушка. То есть единственное, когда у него случаются какие-то проблемы, ну, опять же, по какому-нибудь, например, давлении общества, или когда, например, ты будешь на него громко орать очень сильно, тогда он не выдерживает. Но этот сериал, он безумно... добрый, это, наверное, вот из всех сериалов, про которые я рассказывал, это самый добрый сериал, естественно, безумно поучительный, и, ну, местами, конечно, есть там драматические моменты, но это отходит как-то на второй план. То есть доброта сериала буквально сочится из каждых, я не знаю, его, из каждого его кадра. Мне особенно нравится, что, то есть, как этот сериал подробно показывает, как тяжело жить людям, у которых, в общем, у которых аутизм, которые не знают, как себя вести, то есть им не близка, например, одна из главных шуток тем сериала, что ему не близка, самая не близка ирония и сарказм, и он пытается ее понять, но в отличие от какой-нибудь теории большого взрыва тупой, где Шелдон просто ее не понимает, Сэм ее не понимает именно из-за своих каких-то физиологических особенностей. То есть он буквально не понимает, и он как-то все равно пытается, и пытается в юмор, и иногда это даже смешно. Также хочется отметить, что очень классно сделан такой, в общем, релив персонажа, то есть когда ему плохо, когда у него случается какой-нибудь срыв, Сэм приходит в океанариум и рисует там пингвинов. То есть он приходит, он смотрит на них, в океанариуме есть пингвины, он их зарисовывает, и, в принципе, он такой, можно назвать его фанатом пингвинов, потому что он знает буквально каждый факт о нем, и он эти факты рассказывает на каждом углу, и, в принципе, ты смотришь, и ты даже сам можешь какие-то знания почерпнуть о пингвинах, и это довольно, ну, мило, так по-доброму, и, не знаю, этот сериал, мне кажется, его вообще сложно за что-то ругать. Он показывает и проблемы, то есть аутистов, также он показывает, например, проблемы в семье, так как родители у Сэма, у них выясняется, что у них не совсем идеальный брак, также у них вот, есть вот эта линия. Плюс уже, по-моему, в третьем сезоне нам показывается, как сестра Сэма, которая, ну, она физиологически нормальная, и нам показывается, как у нее меняются предпочтения, то есть, что она встречается с парнем, но ей вдруг резко начинает нравиться определенная девушка, и она начинает испытывать симпатию к ней. То есть, это такой сериал, который раскрывает такие, наверное, ну, современные проблемы, плюс показывает, как с этими проблемами жить, как их решать, и довольно, ну, семейный сериал, и, в принципе, я, читая описание этого сериала, вообще не ожидал, что он может мне понравиться, но это вот один из самых крутых, наверное, сериалов, который создавал Netflix, и, опять же, этот сериал продлен на последний сезон, насколько я помню, то ли на 4-й, то ли на 5-й, безусловно, жду, как закончится этот сериал. У тебя есть какие-то, может, вопросы по нему?
Ну, у меня есть вопрос. Я знаю, что ты знаком с другим сериалом, в котором главный герой тоже является аутистом. Это сериал «Good Doctor» или «Хороший доктор», ремейк корейского одноименного сериала. И вот как ты думаешь, чем похожи и чем различны... Ну, эти сериалы, понятно, что они различны, но вот, так скажем, описание этого недуга, вот оно довольно схоже в этих сериалах или различается?
Ну, в «Хорошем докторе» это тоже, по моему мнению, хороший сериал, тавтология «Хороший доктор» — хороший сериал, но все-таки «Хороший доктор» — это больше процедурал, поэтому, то есть, как какой-нибудь «Доктор Хаус» или, я не знаю, «Условная клиника», он больше показывает, как он справляется именно с какими-то своими профессиональными обязанностями, как ему тяжело работать, потому что все-таки он работает хирургом. И одно дело, когда... То есть, как бы, эти сериалы показывают разные стороны жизни, потому что Сэм из «Нетипичного» работает в магазине электроники. И, по сути, там много-то ума не надо. И, то есть, у него особо не возникает никакого дискомфорта на работе. Ну, в части, потому что там работает его друг, который такой комик-релив сериала, постоянно шутит, но постоянно поддерживает Сэма. А в «Хорошем докторе», ну, там довольно мало отдано на показ его личной жизни. Безусловно, там показываются и отношения с отцом, не с отцом, а с этим приемным отцом, с главврачом. Там показывается, как он пытается строить отношения, но в «Нетипичном», то есть, концентрация больше на личную жизнь, а в «Хорошем докторе» на профессиональную жизнь. И поэтому, ну, можно эти сериалы так, знаешь, так сложить в одно целое и посмотреть, в принципе, как аутисты справляются с проблемами современной жизни. Так вот, наверное, я отвечу.
Ну, да, согласен с тобой. В общем, у меня вопросов больше нет, и я могу переходить к следующему сериалу. Это сериал «Охотник за разумом», в оригинале «Майндхантер». Это, ну, очередной Netflix Original, выпущенный в 2017 году, имеющий 2 сезона. И этот сериал — это что-то, что можно назвать триллером, завязанным на психологии серийных убийц. В общем-то, так можно описать жанр, и немножечко драма. Ну, хотя, может, немножечко. В общем, в этом сериале у нас есть главный герой, Холден Форд, которого играет актер Джонатан Гроф. Он работает в отделе поведенческих наук Академии ФБР в Вирджинии. И они занимаются расследованием, ну, не расследованием, а выяснением мотивов серийных убийц. Они занимаются пониманием их...
Психологии, да.
Да, психологии, что у нас существует 2 типа серийных убийц. Это, так сказать, латентные серийные убийцы и явные маньяки. В общем, как-то так. И здесь демонстрируется очень неплохое... Ну, конкретно в первом сезоне демонстрируются неплохие портреты личности маньяков. В целом, это заслуга режиссера, во-первых, я считаю, потому что режиссером является никто иной, как Дэвид Финчер. Это очень знаменитый режиссер, который известен своими фильмами, такими как «Загадочная история Бенджамина Баттона», «Зодиак», «Социальная сеть», «Бойцовский клуб». В общем, это режиссер, который известен за свое, так скажем, сочетание динамичности повествования и нуарщины. И в этом сериале, я считаю, это очень, очень явно показано, как раз именно, что Финчер приложил к этому руку. Он, я считаю, ну, с работы режиссера справился очень неплохо и взял за основу сериала книги следователя Джона Дугласа, который является прототипом главного героя Холдена Форта, который написал книжки «Охотники за разумом», «Портрет убийцы». Он являлся следователем-психологом ФБР. Также он использовал материалы с различными интервью с убийцами особо опасными, различные отчеты, работы, исследования, в общем, скрупулезно подошел к вопросу психологии серийных убийц. Также в сериале присутствует напарник Форта, это Билл Тенч, которого играет Холт Маккеллани. Он является неким, как так описать, является неким напарником / наставником для Форта.
Голосом разума, я бы сказал.
Да, что-то вроде такого, который, собственно, и знакомит его с этой всей, с этой всей, так скажем, движухой. В общем, как-то так. Ну и также им помогает психолог Венди Карр, которую играет Анна Торф. В общем, кстати, вот этот персонаж, Билл Тенч, он тоже имеет реальный прототип за собой. Насколько я помню, это Роберт Реслер, это оперативник, который работал также вместе с Джоном Дугласом, который вот написал эти книги, которым сняли сериал, ну, с опорой на них. В общем, это и дуэт этот имеет тоже свой реальный прототип. И даже, по-моему, в Индии оно тоже имеет реальный прототип. Но я точно не уверен. В принципе, про сюжет я рассказывать особо не буду много, потому что здесь очень важно ничего не заспойлерить. Но, в принципе, первую серию я так в основном рассказал. Хотя нет, не рассказал. Сейчас расскажу. В общем, этот самый Форд, он не смог предотвратить самоубийство, так скажем, маньяк, ну, не маньяк, просто человек, который захватил заложника и, ну, он покончил с собой, а Форд не смог ему помешать в этом. И из-за этого его перевели на работу преподавателя. Затем Форд слушает лекции, которые преподает некий, не помню, как его зовут, Питер Редман, по-моему, про криминальную психологию. Также на него влияет аспирантка Дебби, которая тоже подбивает его к изучению вот этой криминальной психологии. Ну и, собственно, знакомство с Биллом, который возит его по всей стране, чтобы показать ему и рассказать о различных случаях. Собственно, так начинается история о раскрытии, ну, не раскрытии, о раскрытии личности серийных убийц, которые действительно бывают довольно пугающие, их истории, их мотивы. И, как я уже говорил, что в общем, у сериала есть одна концепция, она гласит о том, что маньяками не рождаются, маньяками становятся. И вот это все становление, как раз о становлении людей на путь маниакальной расправы над жертвами, об этом и сериал. В общем, у меня все. Я не знаю, можно ли рассказывать слишком много о сюжете. Я все-таки не рискнул. Я знаю, что ты смотрел тоже этот сериал. Возможно, ты как-то захочешь дополнить меня.
Я, безусловно, захочу. Во-первых, максимально тупое название. То есть перевод — это сразу мимо. Охотник за разумом вообще ничего не раскрывает. То есть Майндхантер имеет какое-то намного более глубокое значение.
Ну, можно я тебя перебью? Название сериала, оно отсылает к книге «Охотники за разумом», по-моему, которая была написана вот этим самым Джоном Дугласом.
Ну, я имею в виду просто, что, то есть, в принципе, этот перевод, он как бы довольно странный. Он как бы неточный, можно так сказать. То есть, «Охотник за разумом». Сразу другие ассоциации, не то что... То есть майнд — это как бы... В общем, ладно, если убрать это. Нужно, наверное, тебя поправить, сказать о том, что Холден и Билл, они основывают это подразделение ФБР. То есть до этого ФБР ловили маньяков. Они не ловили маньяков, они не знали, как это делать. Они... то есть 20 век — это вообще признан, по-моему, насколько я помню, там даже проговаривается в сериале это, 20 век признан веком серийных убийц. То есть их там расплодилось настолько много, и ФБР просто не знало, что с этим делать. И когда они пришли, Холден и Билл, к ФБР с идеей создать этот отдел поведенческих наук, то есть чтобы просматривать какие-то паттерны поведения серийных убийц, в них сначала не верили. Там даже весь первый сезон показывается, как в них не верят. Им дают какую-то комнату в подвале, в жопе самой, и не дают им никакого... То есть не дают им никаких финансов. Ну, единственное, что дают только на финансы на посещение тюрем по всей стране этих маньяков. И этот сериал, вот, по моему мнению, это лучший сериал просто Netflix, вообще когда-либо созданный. Это он, безусловно, это видно влияние Финчера. И Финчер, опять же, он не режиссер всех серий, он шоураннер сериала, то есть ему принадлежит идея, частично сценарий, и он снял пару эпизодов. Ну, он снял самый, по-моему, там...
Ну, не пару, он обычно снимает первые и последние.
Да, вот что-то такое. И я знаю, что ты не смотрел второй сезон, и если первый сезон, он рассказывает о том, как они втягиваются, то есть как их никто не уважает, и опять же, как им там... Ну, то есть, как они пытаются втянуться в это все действо, начинают интервьюировать серийных убийц, то второй сезон уже показывает, я не думаю, что это спойлер, второй сезон показывает, как происходит изменение. То есть, в втором сезоне приходит новый босс ФБР, и он, у него какие-то есть свои скрытые мотивы, о которых так и не раскрываются, но он моментально дает им нормальный офис, дает им больше бюджета, и то есть, они также интервьюируют серийных убийц, но при этом они начинают расследовать убийства чернокожих детей в Атланте. И это безумно просто интересно. Вот второй сезон, он намного лучше первого, хотя первый тоже, первый берет больше атмосферы, и второй сезон берет именно такими какими-то уже атмосферой плюс активными действиями, активным расследованием. За активным расследованием всегда интереснее смотреть. И также во втором сезоне то есть такая повествование переносится больше на Билла и его семью. И я не думаю, что это спойлер, потому что там единственное, что можно заспойлерить, в самом конце. А вообще, во втором сезоне сын Билла, он застает убийство младенца, какое-то там ритуальное убийство, и Биллу приходится сталкиваться, ну, Биллу и его жене приходится сталкиваться с такими трудностями еще и в семье. То есть, опять же, там, нуар, опять какие-то ритуальные убийства, опять все, как Финчер любит. То есть, это какая-то смесь 7 и бойцовского клуба, я бы так сказал. И о чем вот прям хотелось бы поговорить. Ты не смотрел сравнение реальных маньяков и как их показал Netflix? Ну, то есть, как их сыграли актеры. Это просто великолепно. То есть, как с какими, какой точностью, деталями они подошли ко всем этим маньякам. Во втором сезоне еще появляется Чарльз Мэнсон, они его допрашивают. Также там идет линия этого убийцы BTK, насколько я помню, там параллельно. И вот все, что ты сказал, суммируя, то есть это просто вот великолепный сериал, который берет абсолютно всем и затягивает тебя. И как же обидно, что этот сериал заморожен, потому что недавно была новость, что актеры освобождены от контрактов временно, так как у Финчера там какие-то свои проекты, и ему некогда заниматься третьим сезоном, но я безумно жду, что Netflix воскресит этот сериал, и я надеюсь, что это временно, потому что вот Mindhunter — это один из тех сериалов, который, ну, ради которых подписку Netflix не стыдно оформить, и, безусловно, это, наверное, одно из лучших произведений Финчера наравне там, с его какими-то самыми великолепными работами. Просто однозначная рекомендация. И номер один Netflix — Mindhunter. Ну, наверное, дальше пойдем. Уже много сказали про Mindhunter. Я, наверное, расскажу о сериале, который называется Altered Carbon, или в русском называется «Видоизмененный углерод». И про него, в общем, я не знаю, что про него рассказывать, потому что это такой неоднозначный сериал. Я смотрел только первый сезон. Второй сезон я начал смотреть и не смог, потому что он еще тупее первого. То есть первый сезон... о чем этот вообще сериал? Это киберпанк и мир будущего. У людей нету такой, можно сказать, привязанности к жизни. Они просто... То есть где-то хранится душа, и они просто берут и вселяются в новое тело. То есть там, как условно, твоя бабушка может быть в теле какого-нибудь 10-летнего ребенка. Ну, что-то вроде такого. И первый сезон — это такой детектив. У нас есть главный персонаж Такеши Ковач, которого размораживают после долгой какой-то спячки. И богатый миллиардер предлагает ему расследовать... убийство. Предлагает расследовать ему собственное убийство. То есть его тело кто-то убил. Можно так сказать. Но в чем заключается проблема этого сериала? Сериал максимально тупой. То есть его сценарии это вообще можно просто разрывать. Сериал очень много где провисает. И зачем-то в сериал добавлены многие ненужные ветки. Там линия с... семейные линии, любовные линии из этого сериала можно смело выкидывать. Но чем сериал берет, и первый сезон в принципе смотрибелен, так это той картинкой. То есть денег вбухано в первый сезон неимоверно. Там по подсчетам вроде как Netflix туда дал 200 миллионов просто на графику в этом сериале. И сериал берет, естественно, своим... Вот первый сезон, я опять же говорю, он берет своим вот своей киберпанковностью, картинкой, там, операторской работой. Безусловно, главным героем именно в исполнении Кинемана, потому что Кинемон великолепный, своей харизмой там буквально всех убивает. Ну и условными драками, так как там присутствует сериал 18+, и драки очень жестокие, но безумно красивые, стильно сняты. Ну и, наверное, мне больше не хочется ничего говорить об этом сериале, потому что вышел второй сезон, где они поменяли главного персонажа, поставили Энтони Маки. Я не смог его смотреть. У меня смотрели знакомые, говорили, что ну это полное просто говно и провал. Плюс они во втором сезоне денег, говорят, меньше дали, что видно по картинке. Ну и Netflix недавно закрыл его, и я считаю, что ему там и место. Ну, это, кстати говоря, была экранизация какой-то книги. И, насколько я читал рецензии на эту книгу, книга тоже так себе идет, так что, возможно, сериал даже еще и лучше стал. Но у меня вот на этом все по этому сериалу.
Я тоже как-то не знаю, задавать ли тебе какие-то вопросы.
Ну, давай к следующему, это неинтересный сериал.
Тебе не понравился, да. В общем, перехожу к своему следующему пику. Сериал называется «Stranger Things» или... по-русски, «Очень странные дела». И этот сериал действительно может заинтересовать очень многих, если уже не заинтересовал своими странностями, которые творятся в городке Хоукинс. В городке вымышленном, естественно, не настоящем. В общем, здесь у нас происходит вот такая вот затравочка на... с повествования в сериале. У нас есть четыре друга. У нас есть Майк, У нас есть Дастин, у нас есть Лукас и у нас есть Уилл. Эти четыре друга живут себе в, по-моему, там 80-е, да, 80-й год, 80-е, начало 80-е, по-моему, 83-й, да, 83-й год. Ребята собираются в подвале у Майка, играют в Dungeons and Dragons и играют допоздна, и им пора уже расходиться. Ребята разъезжаются по своим домам. И один из них, конкретно Уилл, он пропадает. Его кто-то забирает, он пропадает. И, собственно, весь город ищет Уилла. Это если кратко. Если подробно, в этом сериале очень много сюжетных линий. И я, конечно, не буду их прям все описывать, но постараюсь. В общем, у нас есть некий исследовательский научный комплекс, из которого сбегает подопытная. Она также становится одной из главных героинь сериала. Ее зовут Эл или 11, ну, 11 в русском дубляже. Ее находят герои, конкретно Уилл, Дастин и Лукас. О, не Уилл, а Майк, Майк, Дастин и Лукас. В поисках Уилла как раз искали Уилла, а нашли ее. И они выяснили, что эта девчонка, она обладает сверхспособностями. Она обладает телекинетической силой и силой, ну, поиска, что ли, людей. И с помощью Эл друзья решают найти Уилла. Также у нас есть линия... вот то, что я сейчас описывал, это была линия детей в этом сериале. Также у нас есть линия подростков в этом сериале. У Майка, в целом, я думаю, можно сказать, что это главный герой, ну, из всей... в атаге друзей, его как бы выделяют больше всего. У него есть старшая сестра Нэнси, у которой своя какая-то школьная жизнь. Она является, так скажем, бывшей заучкой, которая выбилась в звезды школы. Ну, не прям в звезды, в общем, ее стали замечать, потому что она очень красивая и очень умна. И она стала встречаться с парнем по имени Стив, известным в этой школе. И у нее есть подруга, не помню, как ее зовут. По-моему, ее зовут... Кто ее зовут? Барбара, точно, ее зовут Барбара. Подругу зовут Барбара, и она тоже пропадает на одной из вечеринок, организованных Стивом. И Нэнси решает найти свою подругу точно так же, как и Майк, Дастин, Лукас решают найти Уилла. В общем-то, пропали они по похожим обстоятельствам. Там происходят эффекты, что зажигается свет, потом там гаснет и всякое такое прочее. Также у Уилла, у похищенного мальчика, есть старший брат Джонатан, который является неким таким подростком-затворником. Он занимается фотографией и постоянно снимает все, что с ним происходит. Он тоже озабочен поисками Уилла и... Впоследствии он знакомится с Нэнси, и они объединяют свои силы в поисках Уилла и Барб. Это вот была линия подростков. Также у нас есть линия взрослых. У Уилла, похищенного, есть мать, Джойс, которая очень сильно озабочена пропажи своего собственного сына. Я действительно поверил актрисе Вайноне Райдер. Я считаю, что это одна из самых лучших ролей, сыгранных в этом сериале, если не самая лучшая. Ей было настолько... ей очень сильно веришь. Я не знаю, согласишься ли ты со мной. Ну, я считаю ее, наверное, лучшей актрисой в этом сериале. Она донимает местного шерифа Джима Хоппера для того, чтобы он организовал какие-то дозоры, какие-то... Ну, все, что обычно делают вот в таких вот маленьких городах типа Хокинс, это организовывают какие-то ночные походы всем городом, прочесывают местность, в общем, вот что-то все-таки такое. И Хоппер поначалу он как-то халатно относится к этому, ну, пропал пацан, да и пропал, а потом там уже и с его какими-то внутренними переживаниями перекликается, в общем, он впоследствии меняется и тоже хочет найти Уилла, а Уилла найти непросто. Ну, если прям сильно не спойлерить, то, скажем так, он находится в довольно необычном месте, и потом, если вы будете смотреть сериал, то вы потом узнаете, что это за место, и как с этим связано и 11, и весь этот научный комплекс, который расположен недалеко от Хокинса, откуда 11 сбежала. В общем, как я уже рассказал, этот сериал, он, в принципе, для всех. То есть его интересно смотреть и детям, его интересно смотреть и подросткам, его интересно смотреть и взрослым. И несмотря на свою такую атмосферу 80-х, то есть это музыка, это различные какие-то игры со светом, то есть какие-то вывески, какие-то одежда вся вот эта из 80-х, этот сериал, он полон ностальгии, но в то же время он довольно-таки напряжный. Есть моменты, которые действительно вселяют ужас. Допустим, появление, ну, скажем так, Демогоргона. Я не буду говорить, кто это, просто скажу, что есть в этом сериале Демогорган.
Местный монстр, можно так сказать.
Да, что-то типа такого. Эти все моменты очень, ну, вселяют некоторую жуть. Происходящее. Я бы так даже сказал. В общем, так как этот сериал, место действия происходит в 80-х, этот сериал также полон различных отсылок к поп-культуре вот этого времени, к различным фильмам, фильмам и книгам, и явлением, если можно так выразиться, если мы берем, допустим, Dungeons and Dragons, или, возможно, игровые автоматы какие-то, то есть передачи духа того времени создатели, братья Даффер, они справились на отлично. Отыгрыш персонажей, я считаю, тоже очень хорош. Здесь нету такого плохого отношения к детям, ну, типа, плохо играющие дети, там все дела. Единственное, что у меня к Уиллу вопросы, ну, точнее, к персонажу Уилла, которого играет Ноа Шнапп, мне кажется, этот актер, он немножко не дотягивает. Хотя, возможно, это особенности самого персонажа. Типа, он мальчик такой застенчивый, необщительный и вообще... А так, в целом, я могу про этот сериал сказать только положительные какие-то эмоции, положительные моменты. Мне этот сериал действительно очень понравился. Если брать в расчет первый сезон, то это просто интересное приключение, которое тебе захочется пережить, возможно, снова и снова, конкретно первый сезон. Во втором сезоне происходит некое продолжение старых линий, если остались какие-то вопросы, и зарождение новых, которые мне не очень понравились, но в целом приемлемы. Третий сезон я смотреть не стал, потому что мне показалось, что там уже идет откровенный какой-то, ну, трэш.
Давай я об этом выскажусь, у меня есть что сказать по этому поводу.
Ну, я, в принципе, да, я заканчиваю, так что могу тебе передать слово.
Очень странные дела. Я бы назвал этот сериал, ну, в принципе, можно назвать его флагманом Netflix, потому что он везде мелькает постоянно. Этот сериал, если выходит, то хайп от него еще идет на многие месяцы. И первый сезон великолепный. Вот все, что я подписываюсь под каждым твоим словом, все, что ты сказал, правда, да. Мне этот сериал тоже нравится из-за во многом детей актеров, потому что, ну, великолепные. крутой сценарий. Опять же, 80-е, кто не любит 80-е, эти всевозможные отсылки, если там рыться, то можно этих отсылок набрать на пару часов. И если уж говорить, как ты говорил, о любимых персонажах или как актерах, которых их отыграли, то у меня это, естественно, Шериф Хоппер. Это лучший персонаж. И если брать, конечно, все три сезона, то есть смотреть его развитие, персонаж так эволюционирует, как не эволюционировал в этом сериале никто. Остальные просто топчутся на месте. Но за что хочется поругать сериал и его создателей, братьев Даффер, за то, что второй и третий сезон — это просто паразитирование первого. То есть это та же формула, это все то же самое, просто немножко в другой оболочке. Второй сезон даже говорить не хочется. Ну, по моему мнению, это вообще полный провал и говно, которое можно даже не смотреть, ну, только если ради каких-то линий. Плюс добавленная филлер-серия про Чикаго и Eleven. Ну, вот второй сезон однозначно нет. Но я все-таки тебе советую посмотреть третий сезон, потому что хоть это и опять паразитирование на первом, но там они делают какой-то шаг вперед. Может, из-за того, что главные герои, дети выросли, и на них уже более интересно смотреть. Может, из-за того, что там добавляют клюкву про русских. Но эта клюква добавлена специально, так как вот эти вот фильмы 80-х, всякие эти «Красные рассветы», то есть, опять же, отсылка к поп-культуре. И третий сезон, в принципе, он такой и намного более, можно сказать, стильный. Но сценарно это довольно слабый сезон. Я бы сказал так, сначала первый, потом третий, потом второй. Ну, я тебе советую посмотреть третий, но я не прощу «Очень странные дела» за финал третьего сезона, я не буду спойлерить, но то, что они сделали, очень дешевый ход, и уже зацизерили четвертый сезон, который снимается. Ну, я, конечно, посмотрю четвертый сезон, но если он не сделает шаги вперед, то этот сериал однозначно можно бросать. Но, в принципе, мне кажется, «Очень странные дела», как такой флагман Netflix, можно посмотреть. Наверное, я начну рассказывать о своих следующих сериалах. У меня еще осталось 5 сериалов, но я думаю, я быстренько про них пройдусь. Ну, хотя бы постараюсь.
У меня еще один.
Ну, давай тогда я... Мы много говорили про драмы, давай тогда поговорю про «Ведьмака», да, сериал «The Witcher». Это сериал, основанный на повестях Сапковского, польского писателя. Также по этой книге есть игровая трилогия с великолепной третьей частью «Ведьмак 3. Дикая охота». И я знаю, что этот сериал не смотрел. Ну, давай, может, попробую тебе его продать. Первый сезон, у него вышел пока один сезон, в 2019 году, в декабре. Сейчас снимается второй. И это многие почему-то называли новой «Игрой престолов», хотя я не понимаю, зачем. Понятно, что это такой новый флагман Netflix. Насколько я знаю, в России он до сих пор входит в топ-10. Он с декабря, по-моему, оттуда не выпадал из сериалов. Это сериал с огромным бюджетом. Просто я не представляю, сколько они на него тратят. Я думаю, на второй сезон они потратят еще больше. И, ну, рассказывать тут, наверное, что тут есть. У нас есть ведьмак Геральт, которого играет Генри Кавилл, и я думаю, что это его лучшая роль. Он справился просто великолепно. То, как он вздыхает в сериале, это просто заслуживает каких-то аплодисментов. Вот если брать сериал «Ведьмак» чисто с точки зрения актеров, то это просто великолепный сериал. Все актеры отыгрывают великолепно. Также у нас есть «Чародейки», И нам показывают в этом сериале, кстати говоря, где нам показывают такой ориджин зарождения Йеннифер. Может, ты знаешь, что в книгах и в играх, то есть нам не показывали, откуда Йеннифер вообще, и как она, ну, можно сказать, как она стала той Йеннифер, которую мы видим. В сериале этому уделяется даже, по-моему, целая серия, вторая или третья серия показывает о том, как она из Горбунии превращается в красивую чародейку. Показывается также, почему Геральт и Йеннифер связаны, то есть, что там вот эта вот история с джином, она тоже экранизирована. Вообще, первый сезон — это экранизация там первых книг о Ведьмаке. И, в принципе, единственное, к чему можно прикопаться к первому сезону, это к сценарию, потому что повествование... Я не буду спойлерить, но повествование ведется не совсем, скажем так, линейно. И это довольно сбивает тебя с мысли. В последней серии ты просто сидишь, у тебя голова дымит, потому что ты пытаешься совместить все то, что они показывают. То есть хронология серии довольно странная выбрана, но мне кажется, что этот сериал все-таки эволюционирует, и во втором сезоне он будет намного лучше. Да, русская комьюнити бомбила насчет этих черных эльфов, черных слуг, но этого там по минимуму, этот там не мешает, и сериал берет, безусловно, атмосферой, великолепным Кавиллом, потрясающий Йеннифер, то есть и актриса, и персонаж потрясающий, наверное, боевкой, то есть все бои, которые там сняты, можно разбирать покадрово, там каскадеры заслужили какой-то, не знаю, сериальный Оскар за то, что они там проделали. И я бы советовал смотреть «Ведьмак», потому что, мне кажется, из него вырастет что-то, ну, безусловно, крутое. Насколько я помню, планируют 7 сезонов, я думаю, что этот проект будет развиваться. Ну, если у тебя есть какие-то вопросы, можешь задать.
Ну, у меня есть один вопрос, но вопрос к тебе, почему я до сих пор не посмотрел «Ведьмака». Хотя желание было, но как-то все руки не доходили. Мне просто не нравится сама вселенная, поэтому я не особо горю желанием смотреть сериал. Но, в принципе, мне интересно все, что связано там с каким-то... с средневековым оттенком, и поэтому я сериал обязательно посмотрю. А так, в целом, вопросов больше никаких нет. Ты будешь продолжать или мне переходить к финальному своему пику?
Ну, давай я тогда расскажу про еще... Быстренько про три сериала и оставлю один, чтобы у нас по одному осталось.
Давай
тогда быстренько расскажу про сериал, называется «Love» или «Любовь». Это сериал, который... про который я уже упоминал, если ты помнишь, в подкасте про нормальных людей, самый наш первый подкаст. И этот сериал рассказывает историю, ну, в общем, историю любви Микки и Гаса. Микки — это девушка. Ну, просто имя такое довольно, можно спутать.
Я понял.
И история довольно нетривиальная, то есть там показывается... два персонажа, которые живут в Лос-Анджелесе, случайно встречаются, и показывается история развития их отношений. Гас, парень, который... Там довольно такая интересная история. Гас, он довольно, ну, некрасивый парень, то есть он такой какой-то в очках, мелкий, внешность не очень. А Микки, наоборот, она такая... Она нигилистка, то есть она там тоже, она там, как из... в матрешке. Она бухает, она курит, но при этом она красивая. Ну, и нам показывается такая история их отношений, любви. Это довольно быстрый сериал, то есть там всего 3 сезона, и сериал был закрыт. Он очень легкий, и его можно посмотреть буквально за несколько вечеров. Вот я бы тебе посоветовал его посмотреть, если он... я не скажу, что он добрый, нет, он не добрый, но он такой, знаешь, бытовой сериал, если ты хочешь просто... Это такая... реалистичная версия нормальных людей. То есть у них тоже проблемы в отношениях, но это такая американская версия и довольно такая приземленная. То есть там... ну, я думаю, ты посмотришь, ты поймешь, о чем я имею в виду. Это так, такая
я представляю.
Моя, да, рекомендация. А следующий сериал, это... Он называется «On My Block», или как его перевели на районе. Ну, то есть может перевести на моем районе. Сериал, который рассказывает о трех подростках, живущих в аналоге такого гетто, можно сказать, только мексиканского, ну и какого-то латинского. То есть там рассказывается история банд у одного из главных героев, там брат состоит в какой-то банде, как будто, знаешь, экранизация какого-то GTA San Andreas, ну, типа такого. Но там весь фокус в этом сериале смещен именно на отношения между персонажами. И этот сериал, он, опять же, вот этот сериал, он безумно легкий. То есть там единственное, что я не понимаю, зачем они во всех сезонов вышло, насколько я помню, 3, да, 3, и они во всех сезонах вкидывают максимальную драму в конце, я не знаю, зачем, я не понимаю, но это сериал очень легкий, то есть он вообще не добрый, но он очень смешной, прям ты сидишь и ржешь каждую серию буквально. У него великолепный юмор, и, в принципе, тематика, ну, мексиканские, то есть вот эти вот латиносы, плюс там есть еще и, да, чернокожие, которые живут в этом бедном районе, но при этом стараются как-то не лезть в эти дела банды, стараются... В общем, там такая историка не пытается найти сокровища. Тоже вот сериал, который смотрится буквально за пару вечеров. И так, третий сериал, который я хотел бы рассказать, это «Американский вандал». Вот этот сериал действительно интересный. Это мокюментари, то есть смесь как бы документалистики, но нет. То есть это придуманная документалистика. То есть он выполнен в таком плане, что да, там мы видим камеры, мы видим как бы там режиссеров и прочих, мы видим ведущих и как они составляют сценарий и так далее. И первый сезон посвящен тому, что в школе, ну, в средней школе, кто-то нарисовал хуи на машинах преподавателей, на всех машинах преподавателей, вообще на парковке там кто-то нарисовал хуи. И с первой же серии нам показывают одного подозреваемого, и до последнего все думают, что это он. Я не буду раскрывать интригу, он нарисовал хуи, хотите, посмотрите. Но этот сериал, он... кажется, что он смешной. То есть, когда я смотрел трейлер, я думал, ну все, это что-то смешное, кто нарисовал хуи, понятно, сейчас будет какой-то юмор ниже плинтуса. Но нет, этот сериал, это реально хорошая детективная история. То, как главные, ну, герои, в том числе ведущие мокюментари, они рассказывают, они не рассказывают, они пытаются докопаться до истины, и как они в итоге докапываются, и вот это вот все детективная часть сериала великолепная. Лучше многих детективов, вот прям вот вообще, то есть гадалки не ходи. Великолепный сериал, первый сезон крутой, второй сезон крутой, правда, сериал закрыли, так вот, второй сезон рассказывает о том, что кто-то отравил лимонад, опять же, в школе, и все обосрались. По-моему, ну, я не знаю, я не смотрел в русской озвучке, поэтому его там называли как-то какой-то там какашечный кто-то.
Браунаут.
Да, вот-вот.
Браунаут.
Ну и, в общем, второй сезон еще лучше. То есть там детективная часть вообще прям берет полностью вверх, и там они прям... Там есть однозначный ответ, кто это сделал. Именно вот он единственное уступает, наверное, в харизматике главного антагониста, потому что в первом сезоне все-таки там есть такой твист в конце, очень смешной, интересный. Второй сезон там уступает. Но великолепный сериал тоже на пару вечеров. Но если хочешь какой-нибудь легкой такой детективной истории. Детективная история очень сильная. Ну, если хочешь по этим трем сериалам задать какие-то вопросы, давай. Или можешь рассказать всем следующим.
Я, пожалуй, перейду к своему последнему сериалу. Это, так сказать, напоследок у меня выходит «Зверюга». Это сериал, который называется «13 причин почему». Этот сериал, у которого есть больше, чем 13 причин, почему он такой хороший, и еще больше, чем 13 причин, почему он такой плохой. Но я думаю, мы с тобой быстренько сможем обсудить.
Рассказывай.
В общем, сюжет таков. Он максимально простой. Девчонка в школе кончает жизнь самоубийством. Ханна Бейкер. Школу по этому поводу, конечно, устраивают какие-то мероприятия, там вывешивают стену, где каждый может оставить свои пожелания, все такое, украшают шкафчик. Главному герою, которым является Клей Дженсон, это все как-то чуждо. И он находит как-то раз у себя под... под дверью кассеты. 7 кассет, на каждой стороне записано что-то. Он понимает, что эти кассеты принадлежат погибшей девушке, которая являлась его подругой Ханной. В них она описала, почему она покончила с собой. Всего сторон у кассет 13, следственные причины 13. И это 13 не только причин, но и 13 людей. И если человек получает эти кассеты, он одна из причин. И его задача – это выслушать все кассеты и передать следующему, дабы, так сказать, пролить ясность на жизнь Ханы и на обстоятельства, которые привели ее к самоубийству.
Ну, аккуратно ты на спойлерную зону заходишь.
Что?
Аккуратно. Ну, я, ну вообще, я... что... Ну, ладно, давай дальше.
В общем, ну, Клей, он, так скажем... В общем, весь сериал о том, что вот это одна серия, одна причина. 13 серий, 13 причин. И в каждой серии Клей, когда слушает кассету о каком-то человеке, он узнает подробности об этом человеке, какие-то скрытые факты, которых он не замечал, скрытые факты о Хане, которые он не знал, хотя они, ну, в принципе, общались, и он переживает из-за ее смерти, но еще больше он переживает из-за того, что он точно находится на этих кассетах, и он хочет также узнать причину, чем, ну, как он причастен к смерти Ханы, но если говорить без спойлеров, там просто дикие закрутки. Естественно, в подростковых рамках этот сериал не претендует на что-то прям дико взрослое. Это исключительно для вот подростков, ну, там, для студентов. Ну, ориентировочная аудитория. И в принципе, этот сериал решил поднять проблему вот этого школьного суицида, там, насилия, да, школьного всего. И у него это получилось настолько, что сериал пришлось резать, пришлось удалить некоторые сцены, и, так скажем, к подготовке, к съемке следующих сезонов уже Netflix подходил более как-то сдержанно, что ли. То есть первый сезон, я считаю, самым открытым, самым вот кричащим, шумящим, что вот меня надо посмотреть, потому что я, так скажем, поднимаю очень острые вопросы. Как обычно, первый сезон, он лучший, самый. Второй и третий сезон и четвертый, я считаю, что... Ну, в принципе, про них можно рассказать, что они очень плохие, потому что, ну, так скажем, рассказывать о них без спойлеров к первому сезону...
Да про них можно не рассказывать.
У меня это не получится. Ну, в общем, да, я советую посмотреть только первый сезон, и вы абсолютно ничего не потеряете, если не будете смотреть остальные, потому что мое мнение, я думаю, что и твое тоже, что история, она на первом сезоне закончена абсолютно на хорошей ноте и с хорошими, так скажем, вопросами, оставленными в собственной голове. Задуматься о том, как ты ведешь себя в школе, как твои там друзья, какие-то другие люди ведут себя в школе. Естественно, это больше касается американских школ, потому что в русских там нет такой... Ну, в общем, не тот колорит, но я думаю, что в русских школах примерно можно что-то подобное найти. В общем, я все, что мог, рассказал, в принципе, об этом сериале. Ты что-нибудь хочешь добавить?
Ну, во-первых, я с тобой не согласен, что сериал предназначен для подростков. Ты думаешь, что такой сериал не нужно показывать родителям, детям, ну, тех, у кого учатся в школе? Американцы,
там,
я имею в виду.
Там, да, они вывешивают предупреждение, что, ну, перед началом каждой серии, что если вы как-то... Если у вас есть какие-то проблемы, возможно, вам стоит смотреть с взрослыми этот сериал. Ну, они как бы предупреждают, относятся к этому.
Я считаю серьезно. Так, этот сериал стоит вообще... Первый сезон стоит смотреть всем. Ну, естественно, там, не маленьким детям и прочее, но вот с подростковых возрастов, особенно родителям, то до чего вообще может довести школа? Ну, в принципе, вот это вот слово, вот это «були», это, в принципе, да, это оно больше характерно американским школам. У нас как-то такого нет, наверное, у нас, ну, максимум у нас тебя бить будут. Ну, и то это, наверное, будет больше в каких-то какие-то ребячества в начальных школах.
Ну или в провинциях.
Ну или так, да. Но вообще, первый сезон великолепный. И он поднимает, ну, безусловно, то есть такие важные социальные вопросы. И вообще то, что сериал сделал для, как бы, как сказать, для вот этих вот, для превентивных мер, то есть предотвращения самоубийства, это да, стоит ему отдать честь. То, что идет дальше, ну, то, что называется, взяли и стали писать свое. То есть первый сезон — это же экранизация книги Джея Эшера, насколько я помню, и как я читал, что Джея Эшера выгнали после первого сезона в качестве... Он был консультантом первого сезона, его выгнали, потому что ну, там какие-то обвинения опять, то ли в совращении малолетних, то ли в сексуальных домогательствах, я не помню. И стали снимать свое. И второй, третий, четвертый сезон, особенно третий, четвертый сезон, это все то, за что Netflix, мне кажется, не любит даже те, кому они пытаются подлезать. Я говорю вообще обо всех трендах, которых они пытались сделать. Ну, они, у них были целые серии о мету. У них были персонажи, которые меняли ориентацию просто потому что. И много таких случаев, когда ты не понимаешь, зачем это в сериале про подростков. Ну, зачем это в этом сериале? Это не было обусловлено никак. То есть сценарий — это второй, третий, четвертый сезон просто в топку. И я не знаю, единственное, наверное, что можно посмотреть тем, кому понравился первый сезон, можно посмотреть четвертый, последний, в четвертом сезоне последнюю серию, потому что она такая довольно... Ну, она разбивает сердце, она очень грустная, идет там полтора часа или час сорок, и... Но несмотря второй, третий, четвертый сезон полностью, потому что второй сезон они полностью втаптывают наследие Ханны, ну, не наследие Ханны, а то, что вообще ее репутацию просто меняют с ног на головы. И я не знаю, просто, если бы у этого сериала был один сезон, он бы ходил, наверное, ну, в тех, которые надо посмотреть. Может, не лучших, но точно надо посмотреть. Но так, я, в общем, не знаю. Я советую только первый сезон. Как ты, с тобой полностью солидарен. И, наверное, как раз-таки мой последний сериал, он немножко связан с 13 причинами почему. Потому что это сериал, который называется Unbelievable. Я, к сожалению, не помню, как он называется в русском. Может, ты можешь найти, пока я рассказываю. Это такой... Это мини-сериал, и у него не будет продолжения. Но этот сериал просто, он великолепный. То есть я думал, что сначала, что это такой какой-то вариант документалистики, но на самом деле нет, это все-таки художественный сериал. Там рассказывается о том, как...
Невероятное он называется.
Невероятное, хорошо, да. Спасибо. Там рассказывается о том, как девушку-подростка, насколько я помню, ей что-то вроде от 14 до 16 лет, к ней в дом вламывается, ну, какой-то мужик и насилует ее. То есть вообще непонятно как, то есть как он там открыл дверь, как он ее насилует и показывают ее историю, ну, как сказать, историю того, как она это переживает. Плюс на протяжении всего сериала показываются истории других жертв этого насильника, то есть это какой-то типа серийного насильника, он как-то проникает в дома, насилует женщин, и дело об этом насильнике расследуют две женщины, две полные противоположности. Одна, вот, кстати, может, ты ее помнишь, актриса Тони Коллетт, которая играла вот в недавних «Ножи наголо». Mm-hmm. Она играла там, ну, да, ты помнишь, в общем, ее. Она играет полицейского, которая такая взбамошная, такая похожа на реднека, такая какая-то, у нее там тачка, маслкар, ей пофиг на все правила. И также у нее есть, и к ней в тандем ставят второго следователя, такую спокойную, вразумительную женщину-детектива, которая, ну, работает благодаря своей дедукции. То есть она очень хороший следователь, прям великолепный. Ну и, конечно, не спойлеря, это безумно интересный именно детективный сериал. И даже не только детективный, это, можно сказать, хорошая версия причин. То есть она, в принципе, говорит о тех же самых проблемах, но сквозь призму там каких-то взрослых людей и показывает, как насилие, ну, изнасилование, как ломает оно человека именно морально, то есть как он может себя чувствовать внутри и как ему после этого тяжело жить. И ну, сериал, вот он довольно тяжелый. Он правда тяжелый, и его тяжело смотреть именно вот из-за всех этих тем, особенно когда ты, ну, знаешь, когда ты видишь эти новости о сексуальных домогательствах, и ты не придаешь им значения, но этот сериал, он показывает тебе, что вот то, за что борются нормальные, там, нормальные феминистки, нормальные борцы за какую-то свободу, вот они борются за это, то есть чтобы не было вот такого, что происходит в сериале. И, ну, вот это очень крутая повестка, я считаю, и, опять же, интересный детективный сериал. И, опять же, это мини-сериал, поэтому ты точно знаешь, что у него не будет продолжения, ты можешь его посмотреть и остаться довольным, что у него не будет никаких тупых продолжений. Ну, так как концовка у него тоже довольно-таки интересная. Может, у тебя какие-то вопросы есть по нему? Потому что я вроде все по нему сказал.
Ты все рассказал, у меня вопросов нету.
Ну и в конце мы вот обсудили это все. Хотелось бы поделиться каким-то, наверное... ну, мне, по крайней мере, хотелось бы. Я не знаю, захочешь ли ты поделиться топ-5 вот лучших проектов Netflix, ну, по моему мнению, которые, я считаю, нужно посмотреть обязательно всем, кто собирается... Ну, кто входит в мир сериалов или кто собирается там оформить себе подписку Netflix и смотреть дальше. Я считаю, что вот абсолютно лучший сериал Netflix это проект Финчера «Майндхантер», то есть «Охотник за разумом», «Orange is the New Black», оранжевый хит сезона «Озарк», «You» или «Ты» и «Нетипичный», «Atypical». Вот эти сериалы, если вы знакомитесь с сериалами или смотрите Netflix, я считаю, что вам нужно обязательно посмотреть. Может, у тебя такой есть список?
Я немного сериалов посмотрел на Netflix, поэтому мое мнение, оно релевантно. Так что я, пожалуй, воздержусь от таких высказываний, типа там топ-5 сериалов. Отдаю, так сказать, право составлять топ тебе, в общем.
Ну, хорошо. Ну, это, конечно, самый длинный наш подкаст получился. На следующей неделе мы пойдем в кино, мы посмотрим «Довод» и обсудим, наверное, «Довод» и новый фильм Чарли Кауфмана, скорее всего. Или в другом уже подкасте будет. Спасибо, что пришел сегодня ко мне.
Спасибо, что пригласил. Всего доброго, уважаемые слушатели.
Всего доброго. До свидания.